Злое начало человека и вера, и в нем глава, которая называется «Злое начало». Интуитивно это понятие воспринимается как побуждение делать зло, как совокупность низменных склонностей в человеке, разные нехорошие побуждения, что-то разрушать, тяга к насилию, к гневу, к различным страстям. Так определяется интуитивно. Да? Пойдем подробнее и для начала разберемся, где источник этого начала, внутри человека или вне человека. На этот вопрос есть четыре позиции. Первая позиция, ее выразил Жан-Жак Руссо, французский философ XVIII века. И он считал, что человек по природе своей добр, а плохим его делает именно общество, к которому он принадлежит. И он даже ввел новый термин – благородный дикарь. А он считал, что американские индейцы, представители африканских племен, они более хорошие люди, чем жители современных ему европейских городов, поскольку цивилизация не оказала на этих дикарей своего влияния. И поэтому у них нет таких свойств, как алчность, зависть, честолюбие, интриганство, желание разрушать и многие другие плохие качества. И Руссо написал книгу о воспитании, основываясь на своей концепции, да, что человек хорош и как его оградить, видимо, от негативного влияния от цивилизации. Но при этом сам он, у него было 5 детей, и все их одного за другим он отдавал в приют. То есть воспитывать он их не стал. Тем не менее, его книга о воспитании повлияла в свое время. Теоретически довольно красивая концепция, что человек хорош изначально, но, как показывает его опыт, видимо, ну и на мой взгляд, довольно сомнительная. Сама вот эта концепция, она появляется в разных культурах, цивилизованных именно, где жители городов, в основном интеллигенция, да, в какой-то момент начинают думать, что их испортили эти города, эта цивилизация, тянутся к природе, в леса, в джунгли, к народу, начинают ощущать, что они что-то важное потеряли. Став цивилизованными людьми, прогресс на них плохо повлиял, то есть это некая тяга назад, да, назад и фактически к животному состоянию человека.
Пример того, как красиво оформленные фантазии захватывают, он же все-таки был необычайно популярен и, наверное, до сих пор, как красиво оформленные фантазии, абсолютно не имеющие отношения к реальности. В реальности дикари чудовищно жестоки. Просто невозможно даже вообразить, насколько они способны быть жестокими по отношению прямо к людям там своего и тем более соседнего племени. Их идеализация – это просто абсолютно от непонимания, незнания, но красиво выглядит. И поэтому Руссо – это такой, я бы сказал, классический пример такого левого подхода, которому фантазии, оформленные красиво, значит, гораздо более важны, чем реальность. И вот это, мне кажется, совершенно ужасным.
Теперь мы можем это еще сопоставить с правым и левым. Есть еще какие-то комментарии по поводу первой позиции?
Может быть, для того, чтобы понять Руссо, все-таки, может быть, надо было его конкретно почитать, и все. Все-таки, мне кажется, каждый раз, когда так приводят, бросают какие-то такие вещи, в основном для того, чтобы подтвердить какую-то свою концепцию. Например, того, что вот Пинка сказал, вот как бы это, пожалуйста, вот так лево. Я Руссо не читал, но вообще, мне кажется, правильно, когда приводят какие-то цитаты, Лев Александрович упоминает кого-то, реально цитируют, чтобы было понятно, а что Руссо имел в виду. То, что если нам человек хорош, но общество портит его, человек сам живет в этом обществе, сам не дикарь, как-то выглядит настолько примитивно, что непонятно, а каким образом это могло завладеть умами, что все такие идиоты. Примитивный человек, у него нет геноцида, он не уничтожает других людей, потому что его цивилизация вот так, геноцид, не ненависть. Он борется с ними, почему? Потому что они ему, у него есть какие-то логичные объяснения, почему они ему мешают, захватывают земли, то есть 5-10.
Если мы что-то обсуждаем, то мы все это не читали в некотором смысле, уж извини. То, что Руссо пишет о воспитании, а сам не может воспитать собственных детей, это, мне кажется, очень такой показательный пример.
Послушай, про Эрцеля говорили то же самое, или говорят те, кто хотят антисионисты. Ты знаешь, какая история? Герцель, который про воздействие государства как бы образовывал, то есть воспитывал всех евреев, а у него трагедия с собственными детьми. Так что зачастую, вообще говоря, это не играет. То есть это опять, на мой взгляд, это не аргумент.
Когда он пишет книги про воспитание, то это немножко смешно.
Мне жалко, что нет цитаты прямой из Руссо.
Вторая позиция противоположна. Да? Если Руссо считал, что человек в основе хорошего общества портит его, а есть другая позиция, что человек в основе плох. Да? И общество его не то, что исправляет, но его злое начало направляет в какие-то приемлемые рамки. Приводит Фрейда, но на самом деле еще эта идея более древняя. Да? В частности, в книге Иова сказано, что подобным дикому ослу рождается человек, как раз вот этот самый дикий осел. И еще из другой культуры, из древнеримской, комедиограф Плафт, автор знаменитого высказывания «Человек человеку волк», да, который тоже все слышали, но это первый век до новой эры. Так что сама вот эта позиция, что человек в основе плох, да, она была человечеству известна давно. И согласно этому мнению, если есть надежда какая-то человека изменить и улучшить, то она заключается именно в общественных ценностях. Да? И развил эту идею Зигмунд Фрейд, который подробно описал процессы необходимых изменений. Да? И он считал, что человек рождается с необузданной и неосознанной тягой к насилию. Гилуй арайот, на иврите оно мягче звучит, это буквально раскрытие наготы, да, при ребенке мы, ну, вожделение. Действительно, да, мы видим, что дети могут ради любопытства там отрывать крылья бабочкам, как-то мучить животных, да, потому что у них нет этому никаких границ. Они делают по нашим понятиям какие-то нехорошие, злые вещи, да, но при этом у них нету, ничто им не говорит, что это неправильно. И общество, как раз вот эти наклонности, с которыми рождается человек необузданный, оно их ограничивает, да, через наказание, страх, через установление норм поведения и придает им только цивилизованную форму, да, чтобы они друг другу, люди, этим не мешали. Да. Конечно же, ни о каком исправлении, как я понимаю, тут речи нет. Иными словами, вот эти моральные ценности находятся, согласно Фрейду, не в душе человека, а создаются именно общественным давлением. Да? И это как раз противоположно взгляду Руссо, да, что человек в основе такой необузданный, а общество его все-таки в какие-то рамки ставит. Вот такова вторая позиция. Третья позиция современных психологов. Позиция такая, что человек ни хорош, ни плох. Человек – это чистая доска, и на ней можно написать все, что угодно, что на ней напишем, то и будет. Как его воспитают, таким он и будет. И опять же, там это можно стереть, исправить, пойти к психологу, он там проникнет в подсознание, загипнотизирует, поменяет прошивку, да, как говорится.
Мне не кажется, что современные психологи так считают. Современные психологи могут быть самые разные.
И четвертый, собственно, самый интересный нам взгляд, взгляд еврейских мудрецов, которые считают, что человек и хорош, и плох одновременно. И откуда это следует? Следует это, конечно же, из самого начала Торы, когда книга Берешит описывает создание человека и животных, там определенный этап создания, да, звучит как «Ваецер», как мы знаем, да, первый этап. Прия, сотворение из ничего, второй этап формирования, вот это то, что называется яцера. И на этом этапе есть различия в описании создания животных и создания человека. Вот это одно и то же слово, которое звучит одинаково, написано по-разному. О животных написано ваецер с одной буквы «Юд», а создание человека ваецер написано с двумя буквами «Юд». И Талмуд делает из этого вывод, что здесь находится намек, что вот эти две буквы «Юд», они намекают на два «Ецера», да, два начала внутри человека, которые лежат в основе человека. Одно начало доброе, другое начало злое. И вот здесь как раз, собственно, само понятие «Ецер», да, которое мы переводим как «начало», да, оно, насколько я понимаю, идет как раз вот из этого слова. Да. Буквально это создание, да, то есть это некая базовая тенденция, да, которая заложена в человека. Их вот было два. Да. Причем, что интересно, это еще было до того, как Всевышний дал какое-то руководство человеку. Сказал ему, от этого дерева ешь, от этого не ешь. То есть это делай, это не делай. Да. Отсюда можно было бы подумать, да, что здесь добро и зло установлены, да, но на самом деле как бы все намного глубже, да, это было определено уже в сознании, согласно еврейским мудрецам. И, то есть, ни одно из начал не приходит извне, да, они оба изначально заложены Творцом. И отсюда следуют интересные выводы, да, что человек не может как бы отряхнуться, отмежеваться от темных сил, которые он в себе находит, и сказать, что они являются для него чужеродными. Но, с другой стороны, он также и не может сказать, что добрые стремления, которые мы также находим в человеке, что они являются результатом воспитания. Нет, согласно мудрецам, они точно так же изначально вложены в человека Творцом, да, так же, как и нехорошие стремления. Да. И вот это осознание, что оба начала они присущи человеку, что они лежат в основе, это успокаивает. Когда моральный человек всматривается внутрь себя и видит там вот эти темные силы, то он может впасть в отчаяние. И мудрецы говорят ему: успокойся, Бог создал тебя именно таким, с вот этими противоположными влечениями, которые бушуют внутри тебя, и таким ты должен быть. Ты не должен вести себя в соответствии со злыми стремлениями, но должен понимать, что они являются частью твоей природы. И в этом мы видим огромную разницу между еврейскими мудрецами и христианским мировоззрением. Христианство видит в низменных склонностях человека проклятие, следствие первородного греха. И, соответственно, такой человек не может быть желанным Богу, согласно христианству. Мудрецы же наши утверждают, что Бог изначально сотворил человека таким, и поэтому человек такой, какой он есть, и с добрыми и злыми стремлениями, является желанным для Бога. И такое понимание также устраняет чувство вины, сопровождающее низменные склонности. Если таким сотворен человек, то он не должен чувствовать вину. Вину имеется в виду со свои плохие желания, да, которые христианин ощущает как следствием некого проклятия, да, себя нечистым и так далее. Да. Согласно еврейским мудрецам, если да, вот эти два буквы Юда, да, это два начала, да, то вот эти желания нехорошие, да, зачем-то вложил Творец в человека. Да, и такова воля Творца, и поэтому человек не должен чувствовать вину именно за желание. Да. Поступок – это другое, да, это мы еще обсудим. Вот что касается первой части сегодняшнего урока об источнике злого начала.
Знаешь, здесь есть, мне кажется, очень важный вопрос. Одно – это то, что склонности внутри человека, но даже если было бы с одним юдом, один ецер, это все равно было бы склонности внутри человека. То есть это не совсем объясняет, чем же, собственно, человек отличается, что у него есть два ецера. И вот это… Мне кажется, вот в этом сравнении, ну-ка, это один аспект, что злое начало тоже является частью. Но у животного, у которого один яцер, как здесь только что сказано, оно тоже может быть настроено к чему-то, как бы, так сказать, положительно и отрицательно. Кому-то обращаться по-доброму, кому-то по-злому. И в чем же разница между человеком и животным в том, что у человека два яцера, а у животных одно? Ведь это одно, оно тоже включает как бы и положительные, и отрицательные действия или взгляды. Или, ну, не взгляды, наверное, а поведение.
Ну, а на основании чего мы какие-то побуждения или действия животных можем назвать отрицательными? Если он как бы ищет себе пропитание хищничеством, так, как его сотворил Творец, это с нашей точки зрения плохо.
Хорошо, но я хочу сказать, что переход от одного ецера к двум ецерам непонятен. В чем здесь важность этого перехода? От того, что у животных один ецер, а у человека два ецера. То есть мы очень хорошо объяснили, что у человека ецер – это внутренняя его часть, и он не должен этого стыдиться, и это все нормально, окей. Но если был бы один ецер в человеке, который, то тоже можно было бы считать, что человек проявляется и хорошо, и плохо. Один ецер. В чем важность, что ецера именно два?
Может быть, в том, что есть выбор
Окей, да, то есть, мне кажется, это здесь как бы пропущено. То есть, есть один аспект, совершенно один. Это разница между иудаизмом и христианством во взгляде на отрицательные наклонности человека, а другое совершенно важное – согласие между иудаизмом и христианством, что у животного один гец, а у человека два. Потому что только когда есть два, то есть выбор между ними, а если один, то выбора нет, тогда это просто он сам как бы естественным образом себя ведет, а не делает акт выбора. Если есть акт выбора, то есть человек, его личность отдельно, а еще и два Ецера. То есть Ецеры, если их двое, это не часть такого внутреннего личности человека. Это как бы внутри него как системы, но не он сам. Как бы может задействовать и то, и другое. И тогда как раз и появляется выбор, и анализ, и рефлексия, и тогда развивается там основа морали. И вообще вот эта возможность взглянуть со стороны на себя, она именно тем обуславливается, что Ецера два. Именно поэтому есть выбор, и соответственно, тогда взгляд со стороны. Вот здесь, мне кажется, иудаизм и христианство в этом совершенно одинаково.
Мне кажется, есть
выбор, да, два Ецера.
Да.
Мне кажется странно, что Рав Шерки, ну, может быть, это не укладывалось как бы в схему, как бы, не знаю, сразу приходит на голову ассоциация, эта фраза, то, что говорит Всевышний сразу после Мабуля. И это имеет прямое отношение к нашему обсуждению. Значит, как бы, некоторая странная вещь. В качестве аргумента, для обоснования того, что больше не будет такого потока уничтожения как бы капитального всего человечества, какая странная фраза. Ецер лефа Адам рамин урав. А именно Ецер лефа Адам. Интересно, в данном случае говорится вообще с одним, все, нам нет никаких двух юдов. И это говорится про один юд. Окей? В связи с некоторую общую платформу вообще. То есть как бы такая схема. Есть вот мувнет, внутренняя заложенность. Вот это некоторая двойственность, человек борется туда-сюда. А что с этой фразой делает? Ецер лефа Адам рамин урав. Тогда вообще по-простому сказано. Вот тебе, пожалуйста, что говорит про христианство. А именно, как бы Ецер лев Адам, то есть вот настроение, стремление человека, то у человека изначально самое главное вложенное в него направление, стремление, это зло. Ну, правда, написано Минурав. Минурав, не очень понятно, что это такое. Когда он рождается, когда он пробуждается, потом он с этим как-то совладает. Но вот странно, что Рав Шерки не приводит. То есть, может быть, не ложит свою схему. И более того, странно, что это приводится как аргумент для чего? Для того, что Мабуля больше не будет. Если исходить из того, что он изначально плохой, ну так и не надо вот это вообще, чтобы он жил, потому что он изначально плохой. Но это я, так сказать, в скобках говорю, вот это не, видимо, не ложится в эту схему.
Это усложняет схему.
Наверное. Да. То, что двоецер, человек же создан из праха земного, а земля в это время уже согрешила, может быть, один ецер оттуда перешел, такое предположение. А еще такой вопрос, когда человека распилили на два. Вот интересно, вот этот Ецер, он как? Перешел в Хаву плохой? Или как? Они парно перешли? Четыре их стало? Два осталось в Адаме, два осталось в Хаве? Или как вот эта вся схема сработала?
Нет, все плохое только в мужчине, 100%.
Нет, ну как-то очевидно.
Давайте пойдем по этому пути.
И то, и другое, это и у мужчин, и женщины. Это вообще, мне кажется, очевидным, да?
Ну, то есть на тот момент, когда вот были два юда, там был единый человек, мужчина и женщина.
Ну, вообще вот про землю это хорошо. Почему? Потому что вот есть комментарий, опять я возвращаюсь чуток к тому, что я сказал, это Ецер лев Адам рамин урав. Что там как раз один из комментариев именно из-за того, что здесь все переключается теперь на человека, что раньше действительно, почему это землей было и все, почему земля была проклята, потому что действительно какая-то была часть какой-то активного действия земли. А теперь, после Мабуля, это все исключительно заключено в человеке. То есть ему даны все карты для того, чтобы как бы с этим бороться. Это то, что говорила Ира, я думаю, да, я правильно, по-моему, говорю, потому что написано Ирина, да, я говорю Ира. И о том, что, по-видимому, сейчас речь идет о том, что как бы земля исключена из этого, вообще как бы природная. А человек остается на один с тем, что у него есть внутри, и с тем, что он должен как бы совладать с тобой.
По поводу источника зла, из классических комментариев, источник зла – это удаление влияния Всевышнего.
Источник зла внутри самого человека, а не внешний по отношению к нему. То есть уберем там Руссо и психологов, и Фрейда. Для нас важно, что в иудаизме в любом случае источник зла – это внутри человека. Источник мирового зла внутри Бога, а не из приходит от дьявола. Вот это, мне кажется, тоже очень сильно гармонирует с этим. Потому что идея дуализма, что Бог – это источник там любви и добра, а все зло от дьявола, она даже в христианстве довольно сильна. А уж тем более в дуалистических религиях. И вот эта идея, что источником зла, того, что мы называем в мире, является Всевышний, это фундаментальная совершенно вещь в иудаизме, она, мне кажется, как раз коррелируется источник зла на локальном уровне его внутри человека. Если человек – это образ Бога на земле, то эти вещи должны обязательно коррелировать.
Ну да, как и у пророка написано, да, что от Творца исходит и доброе, и злое, да, точно так же и человек, как его образ и подобие – это то, что мы читали, двоюда, и, соответственно, и добро, и зло внутри человека.
Здесь даже независимо от двоюда, в любом случае, что это добро и зло внутри человека, вот это, мне кажется, совершенно фундаментально. Но вот именно то, что это параллель к вопросу Бога и дьявола, мне кажется, это очень как раз интересно.
Следующая часть – любовь к этому миру. Если мы проанализируем вот эту тягу ко злу, к разным видам зла, да, то обнаружим, что большинство из вот этих побуждений нехороших, у них есть общая основа. Попробуем представить себе человека, лишенного этих негативных как бы побуждений. Человека без желания есть, человека без желания разбогатеть, человека без зависти, без гнева. Такой человек не будет нормально питаться, не будет нормально зарабатывать на жизнь, не будет стремиться продвигаться в обществе, не будет проявлять свою индивидуальность, самореализовываться, его жизненные силы будут слабеть. И отсюда следует, что корень большинства негативных наклонностей, он на самом деле позитивный. И это любовь к этому миру. Да? Такое определение здесь дает Рав Шерки. И вот эта любовь к этому миру является важным фактором человеческой идентичности, человеческой личности. Через любовь к этому миру человек пускает корни в реальности, не убегает от нее. В человеке есть и тяга к духовному, которая может его привести к пренебрежению мирскими делами, даже отвращению к ним. И любовь к этому миру служит противовесом вот этой тяги к духовному, и этот противовес притягивает человека к земле, к реальности, и дает ему мотивацию заниматься мирскими делами. Так комментировали мудрецы строчку из Коэлет, и также мир Всевышний поместил в их сердца. Да? И мудрецы это комментируют, что он вложил в их сердца любовь к этому миру, да, как противовес получается, как какое-то притяжение к земле, потому что противоположное начало тянет человека к своему источнику, да, чтобы раствориться в нем. И также в других многих местах мудрецы подчеркивают важность злого начала в этом смысле, да, в смысле любви к этому миру как противовеса. Например, Мидраш Берешит Раба комментирует первую главу Берешит, да, где Бог творит разные творения, да, и каждый раз и увидел Бог, что это хорошо. Да, и в какой-то момент он говорит, и вот очень хорошо. И мудрецы в Мидраше комментируют, что очень хорошо – это злое начало. И как такое может быть, что злое начало очень хорошо? И они отвечают, да, что если бы не злое начало, человек не построил бы дом, не женился, не рожал бы детей – и не занимался бы торговлей.
Объяснение по-простому. Почему рождение детей связано с Йецер ха-Ра? То есть как будто это принимается христианская позиция.
Нет, нет.
Вообще говоря, секс – это плохо. Но если это приводит к рождению детей, ну хорошо. Причем тут Йецер ха-Ра и рождение детей?
Просто словом и рождение детей мудрецы называют сексуальные стремления. Больше ничего.
Хорошо, почему для сексуального стремления это Йецер ха-Ра?
здесь речь идет под словом «рождение детей», понимаются просто именно сексуальные устремления.
Я понял, почему сексуальные наклонности человека, а именно любовь к женщине, не платоническая. Это ЕСРРА.
Разврат?
Это чистое христианство. Ну подожди, но это получается чистое христианство?
Просто по словам ЕСРРА они понимают то, что сексуальные склонности приводят и к разврату, и они же приводят к рождению детей.
Но это ты правильно, здесь так не сказано. Здесь сказано, что если бы не ЕСРРА, он бы не делал такие вещи.
Ну, это просто форма выражения, не более того, но имеется в виду именно это.
Тут об этом и речь, да, что есть в человеке некие качества, да, которые, когда они выкручены сверх какой-то границы, ну, тогда мы их называем плохими качествами, называем ЕСРРА, да. Но тут говорится о том, что мы возьмем их, выкрутим просто на минимум. И тогда это вот будет такой как бы загибающийся человек, которому ничего не надо, и он ничего не хочет. Вот тут крайности берутся. Да? Если то, что мы называем злым началом, мы уберем вообще, то получится, что человек не строит дом, не женится, не рожает детей. Да? Мы только идем постепенно к тому, что должен быть баланс.
В том-то и дело, что это не инструмент. Если бы это был инструмент, то, по-видимому, люди, если уж мы как бы останавливались на этой точке, люди бы занимались как бы деторождением каким-то другим процессом, что-то понятным. Там, не знаю, собирали бы вместе цветы, складывали, делали бы венок, а из него бы рождался ребенок. Они занимались каким-то странным как бы процессом, который его обратная сторона, что это темные силы. Поэтому вот мне кажется, что это именно не инструментарий, а здесь какая-то гораздо более сложный замес. Человек бы не получал удовольствия. Том бы говорил, нафига этим заниматься, лучше пойду телевизор посмотрю. Ну да, тогда да.
Почему не написано, что доброе начало приводит к рождению детей?
Да, вот это хороший вопрос.
Берем то свойство, которое приводит к рождению детей, да, и не будем его никак ограничивать, то оно приведет ко всяким нехорошим вещам.
Пинкас отбивал так, что то, что мы в русском переводе читаем, вот где написано «брешит раба» и так дальше, это на самом деле как бы дословный перевод, а не дословный такой, что дело не в том, что из-за ЕСРРА рождаются дети, а дело в том, что ЕСРРА, у него есть обратная темная сторона. Но она необходима для того, чтобы с другой стороны рождались дети. А не так, как это написано. Потому что иначе вопрос совершенно правильный. Почему не ЕСРТОВ приводит к рождению детей, и, я не знаю, построению дома?
ЕСРРА – это все, что связано с жизненностью этого мира. Все, что связано с жизненностью этого мира, там еда, рождение детей, работа, построение дома, оно все подпадает под категорию ЕСРРА.
Главная динамика этого мира – это не ЕСРТОВ, а ЕСРРА.
Это определение ЕСРРА.
Октан 95 – то, что мы заливаем в машину. Без ЕСРРА машина не будет двигаться. Такая идея?
Нет, идея, что есть две тенденции. Да? Тенденция снизу вверх, то есть вернуться обратно к Творцу. Ну или там душа. Да? Вот есть в человеке душа, которая стремится к своему источнику. Если ее не заземлить, если не дать ей противовес, то все творение вернется обратно к Творцу, растворится в нем и исчезнет. Да? И поэтому есть некая другая тенденция движения сверху вниз. Да? И это как раз воля Творца, потому что он-то в конечном итоге хотел сотворить мир, хотел сотворить человека, и корнем вот этого творения, которое он сотворил, является, как это здесь названо, любовь к этому миру, которая в каких-то формах проявляется как ЕЦРРА.
Любовь к этому миру – это и есть ЕЦРРА, вот и все.
Получается, что безудержное стремление ЕЦРТОВ является злом, потому что зачем его тогда ограничивать?
Любовь к этому миру – это ЕЦРРА. Любовь к этому миру – это любовь к Всевышнему. Значит, любовь к Всевышнему подогревается ЕЦРРА?
Нет, любовь к этому миру называется здесь, ну, в данном контексте, добром. Да? Но оно против воли Всевышнего, потому что он хочет, чтобы мир существовал.
Берешит раба, и вот очень хорошо. То есть очень хорошо, это же касается дней творения. То есть получается, материальный мир, который был создан, сопровождался этой фразой, и вот очень хорошо. Получается, то, что дальше идет через дефис, это злое начало. Это уже трактовка автора. Поэтому вот очень хорошо, это как раз и есть то материальное, то, что любовь к этому миру называется. А вот это злое начало – это уже какая-то трактовка. Поэтому это творение природы не назвал бы злым началом.
Нет, очень хорошо – это как комментарий Всевышнего к шестому дню творения. А очень хорошо – это злое начало – это комментарий мудрецов Талмуда.
Да как же тогда быть с тем, что мудрецы говорят, у ребенка вообще нету доброго начала, только в 13 лет к нему приходит доброе начало и, соответственно, нешама. Именно рождению детей способствует доброе начало, когда у мальчика появляется ерцертов в 13 лет.
Это другая концепция, я не хотел бы ее здесь касаться, да. Иначе мы совсем запутаемся.
Человек, как любое настоящее творение, оно не может быть черно-белое. Для того, чтобы оно работало, оно должно быть реально многообразное, оно должно быть перемешанное, и все с этим связано. И любая вещь в этом мире, она не черно-белая. Черно-белая – это искусственная вещь. Белый лист бумаги, либо, не знаю, черный квадрат Малевича. Все, что находится в этом мире, есть некоторый общий замес. И только тогда это имеет как бы потенциал для выживания, со всем, что с этим связано. Выживание, борьба, награда, продвижение вперед и так дальше.
Черный квадрат – это тфилин, я так понимаю. Да? Это кетер, желание, из которого как раз вся вот эта реальность и разворачивается.
Да, это скрытие.
Сами по себе силы положительные, а плохой поступок – это плохо. А что такое плохой поступок по отношению к силам? То есть есть плюс, есть минус. Плохой поступок – это человек идет в сторону минуса.
Плохой поступок – это поступок против заповеди, которые определяют границы, в которых я могу использовать вот это ецерара или любовь к этому миру. Я так понял.
Плохой поступок и заповеди не надо идентифицировать. Как бы. Плохой поступок – это поступок, который находится в конфликте с желанием Всевышнего. Заповеди не всегда являются представлением желания Всевышнего. Есть ситуации, когда нарушение заповедей, оно является как бы выражением этого желания. Это совершенно не автоматический поступок. Есть как бы много конфликтов, когда исполнение заповеди, оно именно нарушение желания, нарушение заповеди. В общем, бывают такие ситуации. Заповедь – это некая общая стезя, как бы это самое. В среднем, статистически, они, да, коррелируют. Но бывают исключения. Поэтому заповедь – это некое общее такое направление желательное. Но не значит, что не бывает, так сказать, ситуаций, когда их приходится нарушать ради исполнения желания Всевышнего.
Курс высшей математики, да, сначала мы пытаемся найти баланс, да, где вот эта грань, за которой у нас приемлемые рамки любви к этому миру становятся плохим поступком. Для этого нужны какие-то заповеди.
Не надо идентифицировать ецерара с плохими поступками. Ецерара, если определить, что ецерара – это желание жизни в этом мире, это желание может коррелировать, а может иногда вызывать нарушение как бы желания Всевышнего. В зависимости от этого и будет рассматриваться поступок, плохой или нет.
А может быть, плохой поступок – это то, что делает другому плохо? Ну, так вот, самое общее выражение.
Не другому плохо, а Всевышнему. Я предлагаю единственный критерий, так сказать, абсолютный, так сказать, по отношению ко Всевышнему. Там иногда Всевышний может считать, что другому нужно сделать плохо. Тогда это будет хороший поступок.
Ну, тогда учат. Мы не можем для себя определить создание государства Израиля.
Мы не можем, потому что это некий абсолют. Естественно, что мы не можем знать абсолютную истину.
Убивать человека – это хорошо?
Обычно нет. Но иногда бывает хорошо.
То есть, если это не самооборона, да, на чем-то согласимся. Убивать человека, если это не самооборона, это плохо.
Нужно было убить Амалека. Это было, видимо, хорошо. Это каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. Нет такого общего правила.
Сами по себе желания – это еще не нарушение ведь заповеди, правильно? Нарушение заповеди – это поступки. У нас возникают те или иные желания, и мы не идем их на поводу, то это уже само по себе улучшение. Можно искать выход реализации возникающих желаний, не нарушая заповеди. Первая часть итога, что сами по себе эти силы являются позитивом, да, то есть пока еще они не являются нарушением заповеди. Ну, а если уж привели туда, это однозначно...
Есть плохие стремления в человеке, и это нормально. Всевышний желал, чтобы они были, Всевышний вложил их в человека, и Всевышний любит и принимает человека.
Ну да, и в этом пока нет никакой катастрофы, до тех пор, пока это не привело к поступкам.
Что лучше, утонуть или засохнуть? По пустыне водили и по морям тоже. И это для чего-то, мне кажется.
Источником злого начала Рав Шерки здесь называет любовь к этому миру. Да? Любовь к этому миру как то, что привязывает человека, собственно, к этому миру, потому что таково желание Всевышнего, которое потом на следующих уровнях, да, воплощается в различных страстях, то, что мы называем злым началом уже потом. Собственно, с этим человек рождается, растет с любовью к этому миру, да, но вопрос в том, что он не должен позволять ей руководить своей жизнью, да, вот такой интересный посыл. Если он позволит любви к этому миру руководить своей жизнью, то в итоге он выйдет из равновесия, равновесие, опять же, да, вспоминаем, между добрым началом и злым началом, между стремлением души вернуться к Творцу и вот этой тягой к заземлению, да, тогда он будет совершать плохие поступки, да, если он выйдет из баланса вот этого. Поэтому важно различать силы, да, в том числе те силы, которые мы называем злыми, да, и поступки, да, которые, когда человек следует им. Следующий момент, опять же, да, сравнение христианства и еврейских мудрецов. Первые христиане и в этом отклонились от пути еврейских мудрецов. Они видели в том, что у человека есть вот эти желания продолжать род, да, например, влечение к женщине. Они видели в этом трагедию, да, просто катастрофу. Они считали вот это привязанность к этому миру неким бесом, который живет в человеке. Это жало в плоть, да, как пишет апостол Павел. И поэтому, да, раз он в таком... такой тяжелой ситуации находится, в трагичной. Поэтому человек не может избавиться от этого своими силами и должен ждать, пока чудесное вмешательство божественное избавит его. Да? Но Рав Шерки говорит, что такое мировоззрение, оно в основе своей пессимистично. И в конечном итоге порождает ненависть к этому миру, да? Что мы и видим в некоторых проявлениях христианства, да? И что, получается, идет против воля Творца, потому что Всевышний мало того, что сотворил мир, значит, было его желание, поместил в него человека, но он еще поместил в человека вот этот самый противовес, который привязывает его к этому миру. А в отличие от этого, еврейские мудрецы считают, что человек должен заключить брит, да, буквально союз, договор между вот этими двумя началами, между стремлением к добру и стремлением ко злу, чтобы они уравновешивали друг друга. И вот этот стих, который мы читаем в Шма, да, в Второзаконии 6.5, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», вот это «всем сердцем твоим» они понимали как двумя склонностями сердца, да, добрым началом и злым началом. То есть человек должен служить Всевышнему, используя оба начала. А если он будет служить ему одним из них, то потеряет равновесие.
Вот это близко к тому, что мы говорили. Но существуют такие, как бы, такие составляющие, у которых нет собственного значения. Он пишет, что вот ЕСРА, у него как бы собственной ценности нет. А его ценность заключается в том, чтобы он был некоторым как бы мотором, двигающим человеком на этой земле. По-моему, это близко к заправке машины бензином. В бензине нету как бы собственной ценности, правильно, что ты должен быть мотор и там пятое-десятое. Но без бензина человек не может ехать. Вот, наверное, ЕЦРАйт, вот такой вот бензин для того, чтобы мотор работал.
То если заменить понятие доброе и злое начало на эгоизм и альтруизм, это становится более понятно. Есть понятие здорового эгоизма, да, это то, что необходимо для нормального существования своего места в этом мире под солнцем, и крайности как в одну сторону эгоизма, так и в другую сторону альтруизма, они приводят, ни к чему хорошему как бы не приводят. Mm-hmm. Почему же построить дом – это злое начало? Но ведь это на самом деле как бы удовлетворение своих первичных потребностей, да, жилье, в еде, в том числе в продолжении рода. То есть ничего злого здесь нет, подтверждает мое право быть человеком и иметь место в этом мире.
Что это не просто заводить детей, это не просто строить дом. А это, как мне кажется, идея такая, что, например, любая рафинированная идея, например, давайте сделаем колхоз. То есть убьем злое начало, а именно бизнес. Вот мы жили в стране, в которой бизнес был преступление, спекулянство называлось. И тогда люди, у них отобрали инициативу. И колхозы развалились. Почему? Потому что у человека отобрали ЕСРА. Потому что когда человек занимается бизнесом и продвигает, и что-то такое, это замешано, по большому счету, в том, что он хочет заработать деньги, он хочет построить дом, он хочет, чтобы у него было так, так, так и все. Если у него это отбираешь, то он не будет продвигаться, так человек устроился, невозможно ничего сделать. Мы видим реальные исторические примеры, это просто не работает.
В этом примере, который вы привели, можно другую крайность привести. Желание человека приобретать все больше и больше, захватывать ту же самую территорию, да, и обращать других людей в рабов.
Тогда есть регуляция, пожалуйста, человек для бизнеса, есть регуляция для этого, есть общество. Есть некоторые регуляторы, правильно, есть некоторые рамки, ограничения, как он занимается бизнесом. Но в принципе, есть идея такая, что у человека отнимается ецерара и говорится, все, ты должен быть святым. Ты должен быть работать, ты работай как святой, а мы тебе будем давать на проживание. Вот все, вот идеальная ситуация для человека. И мы видели, что это в мире это не работает. Вот и все.
Как бы пример такого некого альтруизма, коллективизма, да. Растворения себя в обществе. Другая крайность. Рабовладельческий строй – это тоже другая крайность. Поэтому вот примирение, о котором здесь идет речь. И есть вот эта серединка между эгоизмом, моим «я», которое все больше хочет, и отдаление от альтруизма, как нахождение себя. И одновременно и частью, одновременно и индивидуумом.
В капитализме что движет прогрессом? Как раз конкуренция, зависть, да, я хочу сделать лучше, заработать больше, чем конкурент. Да, и поэтому мы видим, что техника, торговля развивались намного лучше в капитализме, чем там, где вот удаляли вот это стремление там завидовать и так далее.
Как бы нечистые примеры были, потому что на вершине пирамиды сидит кто-то, кто прекрасно понимает, что это работать не будет. У него супер злое начало. То есть он берет и сгребает все под себя. Изначально в это никто не верил. Смотрите, на иврите потрясающе. Слово творчество, да, то, что на языках народов мира по-русски творчество, да, творить там, по-английски креативить, такие слова высокие, не очень понятно. На иврите очень просто, это ецера. Ецера от слова ецер. Если у человека нет ецера, он не может быть яцраном, он не может сделать яцеру, он не может вообще уподобляться Богу, в том смысле, что он не может творить, если у него не будет яцера. Самая простая вещь. Человек нет яцера, он превращается в робота, все.